Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. О, отреагировали. Молодцы. А на прошлом концерте никакой реакции не было на эти слова. Мне пришлось сказать добрый вечер, уважаемые товарищи. Но все-таки надо начинать потихоньку наш концерт. И мне хочется сказать какие-то вполне серьезные слова. Я не хочу, чтобы этот вечер пропал даром, прошел зря. Хочется, чтобы этот вечер как-то прошел очень хорошо, и не только весело, но и умно, чтобы это было. И поэтому я хочу начать с вполне серьезных слов. Хазанов, недавно выступая по телевидению, сказал, что для нас, сатириков, не осталось больше работы. Все изменилось после путча, и теперь в сатире нет никакого смысла. Я сам не согласен с этой точки зрения. Я считаю, что, конечно, был такой день один, я проснулся и думал, что я уже лишился навсегда репертуара. Было это 19 августа, если вообще понятно, о чем я говорю. Я думал, что я уже никогда больше не выйду на сцену, что с сатирой покончено навсегда. Это был день путча. Причем, я вам должен сказать, когда мне назвали фамилии путчующих, мне так показалось, что они отбирались по одному признаку. Всех, кого я высмеивал поименно лет 5. Потом прошло 3 дня. Все вроде изменилось в лучшую сторону. Но я подумал, что я во второй раз за 3 дня лишился репертуара, потому что не стало партийных структур. Даже жалко как-то. Мы столько лет их высмеивали. Их теперь нет. Казалось бы, что теперь делать? Но прошло всего дней 10. И впечатления хлынули с такой новой силой, по одной простой причине. Да, структур нет, но мы остались теми же, мы не изменились, мы все равно смешно смотримся со стороны. И если раньше мы смеялись над структурами, теперь, по-моему, пришло время смеяться над собой. Мы все равно, у нас тот же хромосомный набор, у нас та же больная генетика, наследственность. И вот я недавно еду, например, по Москве, чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Еду по улице, в прошлом Дзержинке, ныне Лубянке, язык не поворачивается ее Лубянкой называть теперь. Стоит этот постамент, оставшийся от Дзержинского, на котором было написано в первые дни после хунты, надписи были «Хунти хана», там, допустим, да? Тоже очень важно это написать было. Но сейчас стерли эти надписи и появились новые надписи. И вот я недавно совсем ехал, по всей окружности вокруг постамента написано огромными буквами «Прости, Феликс, что мы тебя не уберегли». Сумасшедший народ. Началась переписка на постаменте Дзержинского. Я говорю, государство, победившее разум. И мне все равно, демократ он или коммунист. Меня интересует этот человек, который это сделал. Вот кто он? У меня нет на это времени. Я должен работать, писать, выступать. Ну, кто вот этот лоботряс, который принес лестницу, краски, кисти, залез на лестницу, написал 2 буквы, слез с лестницы, переставил лестницу, залез на лестницу. Еще 2 буквы написал, слез с лестницы, переставил лестницу, залез. Еще 2 часа он так провел, минимум, судя, так сказать, по этой монументальной надписи. Мне это напоминает, как и ушел, наверное, с чувством выполненного государственного долга. Мне это напоминает, как раньше зайдешь в кафе молодежное, в туалет, а там обязательно надпись «Мы из МГУ» или «Мы из МГПИ». Причем на потолке обязательно. Хотя, когда я туда захожу, мне совершенно все равно, откуда они. Страна лоботрясов может этим заниматься только. Еще один пример в подтверждение моей мысли о том, что мы все равно остаемся теми же, независимо ни от каких структур. Вот путч случился 19 числа, хунта. Хотя у меня язык не поворачивается вот это все хунтой называть. Какая это хунта? Пиночет — это хунта. А то, что у нас, это пародия на хунту. Мы такая страна, мы даже порядочной хунты создать не можем. Ну какая это хунта? Вы посудите, объявили чрезвычайное положение и напились. От радости, что их по телевизору показали. Это не хунта, это комсомольские работники. Они так привыкли. Они что объявят, и в баню. У них это уже инстинкт, рефлексы такие у них просто. Тоже мне хунта, ввели войска, сказали стоять на месте. Ружья дали, пуль не дали. Они поехали арестовывать Горбачева, чтобы уговорить его по-хорошему. Комсомол. Хуже оскорбления придумать невозможно. Ведь вы вдумайтесь в такую фразу. Они приехали арестовывать Ельцина через 20 минут после того, как он обычно уходит на работу. Тоже мне хунтеры. Это хунтята, а не хунтеры. Хотя я вам должен признаться, я предсказал эту ситуацию где-то за 2 месяца до путча. Меня спросили как-то из зала, вы не боитесь, что вас задавят грузовиком когда-нибудь? Я говорю, нет, не боюсь. У них или бензин вовремя не найдется, или грузовик по дороге развалится, или накладные не на того выпишут, в результате не на того наедут. Все, точно как я и предсказал, так и произошло. Ну, теперь, конечно, легко над этим смеяться. В то время, 19 августа, у меня сердечко ёкнуло немножко. Я еще этой ситуации не понимал. И я поехал к Белому дому, потому что где-то за 2 месяца до путча я тут пошутил по телевизору про этих хунтят наших. Обозвал Лукьянова поэтом публично. Ну, он сам нарвался на это. А про Павлова сказанул такое, что у самого потом мурашки по коже побежали, когда я увидел себя на экране, говорящим эту шутку. Я говорю, я раньше не знал, где находится закрома Родины, а недавно увидел щеки Павлова. Да, я говорю, я понял, где находятся закрома Родины. Это, говорю, даже не закрома, это закромище. Туда еще 70 лет насыпать можно, было бы чего. Но я считаю, сколько раз этот молодой человек пройдет мимо. Вот просто интересно, про себя считаю. Значит, а тогда 19 числа, в общем, было не до смеху, действительно. И я поехал к Белому дому. Сейчас поймете, почему я об этом случае рассказываю. Я еще раз хочу подтвердить собственную мысль о том, что мы все равно остаемся прежними. И вот рано утром, раннее утро, 19 число, Москва, народ с такими взъерошенными лицами, прическами, просто течет к Белому дому, взбудораженный. Ко мне подбегает какой-то человек, говорит, Михаил Николаевич, я вас узнал, давайте с вами перережем московский кабель. Вообще первые, по-моему, кто приехали к Белому дому, сумасшедшие, я вам должен сказать. Я говорю, какой кабель? Он говорит, лишим хунту электричества. Я знаю, где кабель пролегает, у меня ножницы есть, мы с вами, значит. Я говорю, у меня ножниц нет, разговор двух сумасшедших такой у нас, светский. Мы идем по улице вместе с толпой, и вдруг поперек всей этой толпы, навстречу, вернее, нам, идут 2 женщины. Знаете, так тихо, спокойно несут в кошелках обои. Несут обои, страну пучат. Они тихо несут обои, мирно. И этот человек, который мне говорит, давайте с вами перережем кабель, вдруг поворачивается и совершенно так спокойно спрашивает, простите, вы где обои брали? И я понял, этот народ непобедим. С этим человеком ничего нельзя сделать. Если он одновременно думает, как лишить хунту электричества и где достать обои, с ним никто ничего никогда не сделает. На следующий день я окончательно утвердился в своем мнении, что путч провалится через пару дней, когда я увидел наши русские баррикады. Русские, я не оговорился. Я видел в Прибалтике баррикады. Знаете, какая разница? Прибалтики были такие аккуратненькие баррикады такие, дизайнер делал эти баррикады такие, там цветочки стояли на баррикадах. А наши в Москве по-русски навезли кучу мусора, помойки, гнилье стащили со всей Москвы, и я понял, танки не пройдут. Я оказался прав. Они даже атаковать не стали. Они поняли, что они завязнут просто в этом гнилье. Ну и я через день улетел в Австралию совершенно спокойно. И вот удивительная разница вот в жизни нашей и их. Как-то быстро так перелет случился. У них скучно по сравнению с нами. Они скучно и вяло живут. Викторию Токареву как-то спросили, когда она вернулась из Америки, какие ваши впечатления, как там? Она говорит, скучно, а у нас противно. Это правильно. Ну, там правда скучно, они живут по формуле. Вот в этот день они ведут детей молиться, в другой день закупают продукты на неделю. У нас как-то, у нас кипит все, путь, хунта, танки, мусор везут, выпивают на площади. У нас какая-то жизнь, у нас радости больше в нашей. У нас достал кефир, радуешься. Достал масло, рад необыкновенно. У нас не жизнь, сплошная радость такая. У них там единственная радость, знаете, какая? Они приходят после изнурительной работы домой, включают телевизор и смотрят, что еще в Советском Союзе? Чем еще порадует цирковая держава? Мы такая развлекательная программа. Мы шоу. Я им говорю, вы должны платить нам налог. А мы на ваши деньги должны показывать, что еще не надо делать. Вот, например, на деньги, которые нам даст Голландия, мы все улицы переименуем в стране. На деньги, которые пришлет Швеция, проведем салют после переименования улиц. На деньги от Франции на утро похмелимся после салюта, после переименования. Глядишь, новый путч созреет. Потом мы скинем его к чертовой матери, опять улицы переименуем. Вообще, когда мы смеемся над всем этим, я говорю, это нормальное явление, наш человек имеет право над этим смеяться. Но когда смеются иностранцы, я им говорю, грех над нами смеяться. Грех, мы святой народ. Мы всему миру показываем, как не надо жить. Это величайшая миссия, возложенная на нас космосом. Я почти не шучу. Вы посмотрите, мы 70 лет прожили так, что ни одна страна нашим путем больше не пойдет. Никогда. 70 лет – это крупица в истории человечества, но зато мы выполнили свой долг. Никто никогда о такой жизни даже мечтать не будет. Они там живут хорошо, потому что мы живем плохо. Они должны быть нам благодарны, и они нам благодарны. Умные люди на Западе, интеллигентные, прекрасно это понимают. Я как-то был в ресторане через день после победы в Австралии в горах. И, знаете, официант так ходил около нас, потом спрашивает, на каком языке вы говорите? Я говорю, на русском. Он так как-то и обрадовался, и удивился одновременно. Пошел, сказал об этом метрдотелю. Метрдотель во всеуслышание объявил в зале, что есть русские. И весь зал, стоя, нам аплодировал. Вы видели такое, чтобы в мире аплодировали русским? Этого никогда не было. Даже поляки пришли целоваться. Это вообще впервые в истории человечества. Да, мы святые. Вы посмотрите, кто считался святыми на Руси издревле. Убогие, нищие и пьяницы. Мы с каждым годом становимся все святее и святее. А почему эта миссия выпала на нас? Ну, по философии понятно, какой-то народ должен был взять на себя эту миссию, показать всему человечеству, что не надо делать. Почему эту миссию взял себя на русский народ? Потому что ни один народ с этим не справится никогда в жизни. Мы самые выносливые в мире, вы понимаете это? Такой выносливой нации больше нет. Вы посмотрите, есть нечего, дышать нечем, носить нечего, жить негде, размножаемся. Вяло, но размножаемся. Иностранцы даже вяло не могут плодиться в таких условиях. Есть так, как ест русский, не может ни один другой человек в мире. Любой иностранец умрет, если он будет есть пельмени с картошкой, с хлебом, с макаронами, все это запьет компотом и заест булочкой с повидлом, и попросит сосисок после этого. И все это на ночь. Он умрет, у него ночью диафрагма поднимется, надавит на мозг, и мозг через уши выльется на подушку. Это нам все равно, у нас диафрагмы как батуты. Нам хочешь утром, хочешь вечером, хочешь ночью в 2 часа ночи сметанкой полил это все и в топку отправил к чертовой матери. Судя по всему, это вы так едите, у вас такая реакция. Удивительные примеры выносливости есть русского человека. Ни один иностранец не может пойти в парилку с бутылкой водки. У него будет кровоизлияние в нос. Прямо на пороге в бане, тут же. Еще привести примеры выносливости? Пожалуйста, смотрите, весь мир от СПИДа страдает.
Нам хоть бы что.
Не берет. Ученые доказали, микробы СПИДа в советской крови не живут. Они в ней дохнут. Они эту гадость жрать не могут. Вон две деревни в Сибири СПИДом переболели. Ничего, в референдуме за обновленный союз проголосовали. Нормально совершенно. Я хочу почитать новые рассказы, написанные сегодня. Вот и наступило долгожданное время демократии. Наконец-то демократы отобрали у коммунистов все их привилегии. Правильно, и взяли себе. Власть, дачи, машины, гаражи, поликлиники, а в некоторых районах даже охотничьи домики вместе с охотничьими угодьями и заранее убитыми кабанами. Ничего не поделаешь, демократия. В результате нашей демократии радиостанция «Свобода» не знает, как вести антисоветскую пропаганду. Редакторы жалуются. Только мы про вас сегодня что-нибудь передумаем из ряда вон выходящее, а вы это уже вчера сами воплотили. Более того, в ЦРУ началось серьезнейшее сокращение штатов. У них был 10-летний план развала СССР. Мы этот план опередили на 11 лет. Весь Запад в растерянности. Нет больше страны, на которую списывались все грехи человечества. На вопрос, заданный тебе за границей, вы из какой страны, вообще не знаешь, что отвечать. СССР? Его уже нет. 15 плюс 0? Долго придется объяснять цивилизованному человеку, что это такое. Мол, 15 плюс 0 – это 15 республик плюс Горбачев. Однажды ко мне в Италии подбежал восторженный итальянец и, показывая на мою майку, на которой было написано «СССР», радостно воскликнул: «О, чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи», зачирикал так: «Чи-чи-чи-пи, чи-чи-чи-пи». Оказалось, по-итальянски СССР произносится как «чи-чи-чи-пи». Вот, мы все из чи-чи-чи-пи. Лучше название нашей стране придумать невозможно. Зато демократия, зато свобода, зато гласность. Постаменты памятников исписаны буквами в метр. Позор ГКЧП, ДНД, ВКК, ШПД. В Москве досталось даже памятнику Карла Маркса. Ну ему-то за что? Тихий немецкий алкоголик. Мечтавший в пивных о демократии. За три дня пострадал от этой демократии больше, чем за все предыдущие годы страдал в Москве от голубей. Ничего не поделаешь, демократия, все бастуют, грозится навсегда забастовать даже Аэрофлот. Но это никого не пугает, никто не понимает, чем будет отличаться их забастовка от их работы. Демократия, в подземном переходе сидит нищий с сандатровой шапкой. Лицо 60 кг весит. И над шапкой надпись: «Беру только валютой». Свобода, гласность, в газетах мат. По телевизору конкурсы красавиц, мисс 91, мисс 92, под общим названием «Миски СССР». Хотя, когда слушаешь их ответы на вопросы, хочется их назвать «Миски Чи-Чи-Чи-Пи». Демократия, свобода, солдаты свободно продают свою форму, в тюрьмах открывается казино для заключенных, в президенты свободно баллотируются желающие, из 100 человек половина отсеивается сразу на диктанте. Потому что с ошибками пишут слово «президент». Зато свобода, демократия, троллейбусы разрисованы рекламами туристических поездок в Грецию за $2000. Как будто бы те, кто ездит в троллейбусе. Могут поехать в Грецию за $2000. Они, если могут поехать в Грецию, только на этом троллейбусе. Зато теперь свобода, таланты хлынули из тюрем в Верховные Советы и в бизнес. Кто сидел 15 лет, тот президент, кто 10, тот вице-президент. Скажите, ваше акционерное общество торгует с Западом. Что же Запад у нас покупает? В первую очередь то, что мы производим лучше, чем они. Металлическую стружку, древесные опилки, стеклянные осколки. Простите, а вы думаете, ваша деятельность приносит пользу нашим простым людям?
Конечно. Недавно, например, мы обменяли в Зимбабве нашу подводную лодку на 150 одноразовых шприцов. Два шприца даже попали в наш колхоз, где я родился. Колхозники нам очень за них благодарны. Говорят, что они все пользуются ими уже второй год. Хотя в Зимбабве до нас ими пользовались всего 3 месяца.
Чертовски оказался талантлив наш народ в бизнесе. Шутка ли? Страна, которая ничего не производит, занимает теперь 1-е место в мире по количеству бирж. Это 2-я величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции.
Если вы положите деньги в наш банк, у вас будет только 1 проблема. Как их получить обратно?
Скажите, каким вы представляете наше будущее через 20 лет?
Как я могу говорить о нашем будущем через 20 лет, если я даже не знаю, каким будет через год наше прошлое?
В Казани на митинге демократов сожгли портрет Ивана Грозного.
Нашли виновного.
Сожгли его портрет за присоединение Казани к России. Осталось русским потребовать, чтобы татары вернули им дань. Причем с процентами, набежавшими за это время. Свобода! Демократия! С наступлением демократии в Закавказье с новой силой вспыхнула дружба народов. Прибалтийские демократы объявили остальные национальности людьми 2-го сорта. Предложили организовать комиссии по распределению всех людей на 1-й сорт, 2-й и бракованных. Свобода! Русские теперь свободно во всем винят евреев. Говорят, что даже серп и молот – тайный знак обрезания. Ну, серп – это еще понятно. Но молот тут при чем? Наша дружба народов – это когда все народы объединились дружить против русских. Мне в Литве официант говорит: я вас, русских, ненавижу. Я ему говорю: давай выпьем. Он говорит: давай. До утра дружили. Утром нас вместе в полицию забрали за то, что мы на центральной площади изобразили фонтан дружбы народов. И пели, обнявшись, русский с китайцем, братья навек. Причем интересно, что он русским был, я китайцем. Поэтому меня, как иностранца, отпустили, а его оставили, как представителя 2-го сорта. Демократия! Страна размножается со скоростью многоклеточного микроорганизма. Отделились даже манси. Манси, народ такой, и те отделились. От ханты. И посол ханты в манси послал посла манси в ханты. Да, так и сказал. Посол ты. И тот согласился, говорит: да, я посол. И посол. И ничего смешного, у манси теперь серьезная проблема. Их признали 87 стран мира, а их всего 64 человека. Не хватает послов. Будут набирать среди хантов. Называться будут манты. Это наши демократы во всем виноваты, уже раздается в народе. Они такие же не демократы, как те были не коммунисты. Есть древняя мудрость: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Так что дело теперь за малым. Демократия у нас уже есть, осталось найти демократов. Иначе так и останемся не страной, а чи-чи-чи-пи.